подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Доброе утро, добрый день, кому-то добрый вечер, кому-то доброй ночи, в зависимости от того, откуда вы смотрите канал «Популярная политика». В любом случае, здравствуйте, с вами Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово», передача, где мы обсуждаем все самое важное и актуальное с самыми известными и актуальными, чаще всего, политиками современности. И с нами сегодня на связи политик Евгений Ступин. Здравствуйте, Евгений.
Да, Дмитрий, привет, друзья, здравствуйте.
Евгений, ну, конечно, хоть и 3 дня прошло уже после так называемых выборов, но не можем обойти эту тему про Путина, да, чуть ли не моментально после закрытия участков он себя президентом признал, большое ему за это спасибо, и он, конечно же, считает себя законно переизбранным президентом, но, тем не менее, многие пишут о том, что это президент нелегитимный, и на мировом уровне, и в России тоже такие люди есть, но, насколько я понимаю, понятие легитимности, оно довольно порой эфемерное, то есть, понятное дело, что такое легальный, да, это подтвержденный документальный человек, а легитимный, можно ли вообще говорить о том, что Путин легитимный президент, раз он набрал 87%, и почему, если это не так, почему это не так, на ваш взгляд?
А смотрите, в чем легальность от легитимности отличается? Да, легальность – это соответствие формальным процедурам, легитимность – это восприятие, скажем так, обществом и государством. Государством в широком смысле слова, то есть имеется в виду чиновниками, да, высшими чиновниками, с средним уровнем чиновничества. Это все важно, они же, по сути, и обеспечивают вот эту рисовку, они обеспечивают разгон митингов, они обеспечивают воровство, коррупцию. От них очень много зависит, вот именно от вот этого класса чиновничества. Ну, соответственно, воспримут ли они это все? И здесь очень важно помнить, что Путин вообще изначально, первое, с чего мы должны начинать, он изначально не имел права принимать участие в этой процедуре. Выборы я ее не называю, процедуре, имитирующей выборы. И мне вот, ну, в комментариях, я вчера по этому поводу видео у себя на канале выпустил, мне в комментариях там люди пишут, что он еще, мол, в 2012 году не имел права. А в 2012 году как раз-таки имел, к сожалению, потому что, во-первых, формального нарушения Конституции не было тогда, то есть действительно два срока подряд он не был у власти. Было нарушение духа Конституции, но формально вроде бы все ок было. Ну и к тому же тогда, надо сказать, он в глазах большинства не выглядел людоедом. Сегодня же его выбирают ведь не от того, что его сильно прям хотят, а от того, что многие сами признают, ну выбора нет, нас заставили, там электронка, то есть из-за вот этих вот вещей. А его люди во многом уже не видят в качестве главы государства. И мы должны помнить, что вот право на вот этот уже свой пятый официальный срок, пятый, да, это если мы даже считаем, что Медведев был реальным президентом, так вот, на свой пятый официальный срок он получил в результате обнуления Конституции в 2020 году. Уже вроде бы как война началась, все это забылось, казалось бы, какая тут разница, какая-то бумажка, да, в сравнении, ну, вот, с кровопролитием, с глобальным, которое происходит. Но именно благодаря вот этой бумажке он сейчас и находится. А в этой бумажке что было? Во-первых, там сама Конституция закрепила индивидуальные исключения для двух людей, для Путина и Медведева, которые теперь вот имеют не два срока находиться, сейчас даже подряд убрали, да, не два срока, а дополнительные два срока, то есть у Путина это 4+2, у Медведева 1+2, получается, индивидуальное исключение, это такого не может быть вообще, это нормативный акт, это он касается неопределенного круга лиц, он не может под конкретного человека писаться, об этом, кстати, сам Путин даже говорил, несколько раз, как вы помните, последний раз, по-моему, в 2018 году. Так вот, это с одной стороны, с другой стороны, как принимались эти поправки, там не все идеально было при них. Вы помните, что некое какое-то голосование было, не референдум, не какая-то предусмотренная общей практикой процедура, да? А специально под эти поправки приняли закон. Опять же, так нельзя делать. Это, я вам скажу, как даже человек, прослушавший, сдавший теорию государства и права на первом курсе юридического факультета. Так вот, там закон и, соответственно, конституция как надзаконный акт, да, это они носят нормативный характер, они не могут одного человека касаться. Одного человека может касаться указ президента, постановление правительства, там, какого-то министерства, и то не во всех случаях, но не закон. В данном случае все это было нарушено, и нарушен был также порядок голосования по этим поправкам. Они должны были голосоваться раздельно. Но раздельно было стрёмно голосовать, потому что то, что они туда напихали, вот это индексацию пенсий, забота о животных, о природе, все это, естественно, пустое, ничего этого не выполнено не было. Потом, мы помним сами, закон о расстреле животных был принят, потом, мы помним, соответственно, особо охраняемые природные территории одна за другой вырубаются, никакой индексации пенсии, хотя я вносил соответствующий законопроект в Московскую городскую думу для работающих пенсионеров, ее до сих пор нет, это ежегодной индексации пенсий. Так вот, это все было специально воткнуто в поправку с обнулением, чтобы условный Зюганов мог оправдаться таким образом. Вот я голосовал за эти поправки, а не за обнуление. Тогда еще Зюганов пытался хоть в какой-то степени обозначать себя как оппозицию, хоть чуть-чуть там, да? Сейчас уже не пытается. Так вот, это все было незаконно. Так нельзя было делать. Все пакетом голосовать эти поправки. И вот его таким образом протащили, но это нелегитимно. Понимаете? Это и народ помнит, что вот это голосование на пеньках — это один сплошной фейк какой-то был. Сейчас очень важно это вспомнить, очень важно. Как бы вот откатиться немножко назад на вот это предвоенное время, и даже это было, мы помним, перед отравлением Алексея Навального, то есть вроде бы уже 1000 лет прошло, да, как кажется. Но вот очень важно вот эту процедуру. Она нелегальная даже была, понимаете, она даже с формальным нарушением, и мы помним даже отношения людей к этому, даже смеялись все над этим. Именно тогда вот это 10-дневное голосование было введено, электронное голосование, прикрываясь личиной ковида. Все это, естественно, вот самое главное, делает само его участие в процедуре нелегитимным. Поэтому обсуждение дальше, там, какой он процент набрал, где бросили, где не бросили, это все надо, конечно, обсуждать, чтобы выявлять виновных, чтобы еще больше там, разоблачать его. Но главное, мы не должны забывать, что не мог он участвовать. Уже поэтому он нелегитимен. Все остальные факторы мы можем спорить, где-то соглашаться, не соглашаться, насколько там были мурзилочные кандидаты, да, насколько не были допущены реальные кандидаты. А мы видим, что с либерального фланга Алексей Навальный был вообще в тюрьму. Сначала пытались отравить, в тюрьму посадили, потом вообще убили там Илью Яшина. Там, я просто наиболее ярких, да, называю с либерального фланга. Тоже не это самое. В тюрьму посадили по фейкам, не дали участвовать. На левом фланге, соответственно, Сота, мы помним, проводила праймерис в осенью прошлого года. Грудинин тогда выиграл как наиболее популярный левый кандидат, 32%. Второе-третье места разделили мы с Бондаренко. Я исключен, понятно, никакой проблемы нет. Но Бондаренко, Грудинин, кто мешал их выставить вместо Харитонова? Ну, они, очевидно, не заморавшиеся в поддержке войны, люди, находящиеся в России, да, и внутри КПРФ при этом. То есть вот они сумели совместить себе вот это, ну, для меня лично несовместимое, как оказалось. Я тоже пытался совместить. Но вот они сумели это сделать. Какая проблема была их выдвинуть? Одна проблема — соглашательство Зюганова с администрацией президента. Вот и все. Поэтому там Харитонов, поэтому нам пытались на либеральном фланге, соответственно, этого Мурзилку Даванкова, да, который сразу же... как его позиционировали в качестве антивоенного кандидата, да, некоторые блогеры, ну, либеральные в основном, я не про ФБК, естественно, сейчас, и этот, тем не менее, вот мы видим, он сразу же, нам нужна победа в СВО любой ценой, там, мы все там за это не постоим, там, присягать стал Путину тут же. Но и вы знаете, вот в этом смысле мне, например, перед своими подписчиками не стыдно, что я призывал, ну, во-первых, полдень против Путина, да, с самого начала, и призывал портить бюллетени. Ну, там реально ни одного, вообще даже хоть сколько-нибудь достойно. Они все одинаковые фрики, одинаковые политические ничтожества просто, которые вышли поимитировать. Я понимаю, что не всем быть героем. И в этом нельзя людей упрекать. Да? Кто не готов, там, как Алексей Навальный, вот, действительно жертвовать собой ради общего блага. Все такими не могут быть. Но изначально участвовать в имитации, понимая, что ты помогаешь кровопийце, который уничтожает народ 25 лет, особенно последние 2 года, да, ну, это преступление. Вот когда ты лично участвуешь, приходишь и вот этому всему способствуешь, да, и говоришь какие-то вещи, которые вот всячески эту процедуру пытаются как-то легитимизировать. Поэтому все три это они... За них нельзя было, конечно, агитировать. И главное, они не хотели даже побеждать никто. Даже мысли себе такой не допускали, ни желания у них не было, ничего вообще. Полные вот такие политические кастраты, что ли. Я даже не знаю, как их назвать. Ну, просто какая-то...
Там же была впечатляющая картина, где... Там была впечатляющая картина, вы видели, где Слуцкий приходит на встречу с Путиным и говорит ему комплименты и слова восхищения. То есть, ну, чувак, ты позавчера ты был конкурентом этого самого Путина, и сегодня ты приходишь к нему и говоришь, вот вы там наш национальный лидер, хорошо, что вы подтвердили, что вы нас победили. Да, это была невероятно смешная картина. А вот все равно есть люди, которые говорят, ну вот сколько бы ни было, ну вот 80%-то точно проголосовали за Путина, ну вот что ж за люди такие, которые за Путина проголосовали, несмотря на это все. Вот, ну, да, говорят, ну, допустим, было не 87%, а 80%, или даже 70%. Ну, вот они голосовали. То есть есть люди, которые, ну, друзья у меня за границей, говорят, ну, что же у вас за страна такая, что за Путина столько людей отдают свои голоса. Вот что этим людям можно ответить?
Ну, во-первых, вот тем друзьям, которые говорят, что у вас за страна такая, у меня тоже есть как условно такие знакомые, да, которые мне подобные вещи пишут. Я говорю, ну, приезжайте, покажите, как надо. Ну, покажите. Ну, на месте. Если вам не нравится народ по какой-то причине, да, ну, приезжайте, научите народ. А чего тут это издалека народ хаете? Это неправильно абсолютно. То есть, если даже народ в чем-то, условно, часть народа, да, в чем-то заблуждается, то это не от того, что люди кровожадные или они какие-то, как нам иногда об этом говорят, там, рабы по натуре, от того, что ситуация тяжелейшая, люди выживают еле-еле, понимаете? И они... Им просто нет у них возможности как-то интересоваться вообще политикой. На двух, на трех работах многие работают, чтобы просто выжить. Вот пример просто там. Корея. Да? Когда-то была одна страна, один народ. Да и сейчас, по сути, один народ. Но одна часть живет относительно благополучно. И более того, там президентов своих довольно-таки часто за коррупцию садят. Это как бы у них нормально становится. А другая часть в рабстве живет. Но народ-то один, понимаете? И он еще там, ну, несколько десятилетий назад был один. И говорить о том, что этот народ там изначально рабский, тоже не будет. Правильно? Потому что одна-то часть вот так живет. Ну, где-то в том числе историческое невезение, это тоже свою роль играет. У нас, соответственно, да, если вы помните, когда Путин пришел к власти, ну, соответственно, реально была вот эта... Война в Чечне, мы помним с вами, как резко поперли нефтяные доходы. Все это народ связал с ним. Так уж получилось. Таково было его историческое везение и наше общество в целом. Невезение, скажем так. Да? И тогда очень многие были за него, действительно, потому что это как-то вот все увязывалось одно с другим. И чем дальше мы все это связывали, тем, естественно, расплата дальше тяжелее становится. Ну а сейчас уже, когда установлен тоталитарный или авторитарный режим, это вот та же Германия взять, да? Uh-huh. Опять же, меньше 100 лет назад, что происходило в Германии? Уничтожали евреев, там, представителей других рас, просто миллионами, понимаете? И нормально как бы, особых протестов мы не видели, только совсем какие-то законспирированные группы, там вроде «Белой розы», да? Но это единицы были, просто единицы. И сейчас это страна, которая принимает там беженцев со всего мира, и все, кто там обеспечивает социальные пакеты, как-то, ну, соответственно, пытается содействовать всем. Один и тот же народ. Один и тот же. Кто-то будет говорить, что они рабы из-за того, что там Гитлер был. Нет, никто сейчас не будет такого говорить. Так же и мы не рабы, так же и нам, я уверен, что там, через определенное время там, может там, на нормальный окончательный путь, там, через 10 лет мы встанем, сейчас будет какой-то вот этот период, соответственно, без времени, да, наверное, это неизбежно. Но мы придем к этому. Я не вижу вообще другого пути. Мы европейский нормальный народ, который, ну, вот, просто переживает сейчас очередного своего автократа, сошедшего с ума. В истории каждой страны были такие автократы, в том числе и европейские страны.
А в то же время, да, нельзя не сказать вот про события последних суток, но чуть позже, да, я вижу, что в комментариях спрашивают про вчерашние слова на встрече с Путиным. Но вот давайте еще подведем все-таки итог по выборам, про полдень против Путина. На ваш взгляд, успешно прошло? Потому что, опять же, бытуют разные мнения, потому что кто-то приходит со своего участка, говорит, там было 3 человека, не особенно успешно. По вашим наблюдениям, были ли успешные участки, в том числе и за пределами Москвы?
Давайте так, критерий успешности какой у нас? У вас, Дмитрий, вот в ФБК какой был критерий успешности этой акции?
У меня был, лично у меня, программа «Честное слово», гость Дмитрий Низовцев, критерий был, чтобы были такие участки, потому что я понимал, что 100% закрыть все участки, чтобы там были очереди, это нереально, это там, ну, большой все-таки челлендж, потому что это не один город, одна площадь, и туда все идем, это десятки участков в разных городах, поэтому, ну, хотелось, чтобы на большинстве или на многих участках это было. Лично меня это порадовало, потому что в многих городах, в том числе и восточных, я картинку с очередями увидел, меня порадовало. Вот хочется, да, понять, как у вас.
Да, ну, я в каком-то из эфиров, может, даже у вас, перед этим, перед вот этой процедурой говорил, что действительно в поселках, в малых городах мы, скорее всего, никаких очередей не увидим, естественно. Uh-huh. Эта прерогатива будет достаточно крупных городов. И, в общем-то, так оно и получилось. Это, да, Москва, Питер, Екатеринбург, Челябинск, Хабаровск, тот же мы там тоже видели немножко, да, эти очереди. И, ну, это то, что ожидалось. Назвать, конечно, эту акцию суперуспешной я не назову, но для меня результат удовлетворительный. То есть примерно то, что ожидалось, то и получили. И что очень важно, что вот эти все очереди, которые были внутри России, да, то, что за рубежом, это понятно. Это мы сейчас не рассматриваем, там цена другая все-таки этим очередям. Главное, что эти очереди были внутри России, и в принципе обошлось, мы видим, без задержаний, без даже там административных каких-то. У меня вот единственное, составили 2 протокола на девушку из Татарстана, которая распространяла у нас листовки за справедливый мир. И вот эти листовки призывали как раз приходить в полдень. Ну и там ряд наших социальных требований, в том числе, естественно, завершение войны. И вот ее там привлекли, 25 тысяч штрафов, мы уже и насобирали эти 25 тысяч. Ну вот это да, было. Но за сам приход она распространяла в своем статусе в WhatsApp. Это, да, как считают полицейские, они там возбудили целым этим антиэкстремистским отделом. Кстати, пришла, она стала интересоваться политикой человек, Диана Сейкина, по-моему, фамилия. Она стала интересоваться политикой после того, как никакие проблемы у нее в Пестерчинском районе не решались. И вплоть до того, что сейчас судится за предоставление детского сада. То есть люди вообще далеки были от политики, но сама жизнь их переводит в политику. И мы скоро, я уверен, кстати говоря, если говорить о перспективах, мы скоро это увидим массово, а в данном случае все равно в городах люди друг друга увидели, люди поняли, что они не одни. И когда власть начнет принимать антинародные решения, это будет важное осознание. Люди фотографировались, выкладывали это в соцсети, да, мы все выкладывали это, естественно, да, да, ну, кто там политикой более-менее профессионально занимается. И все равно ощущение, что вы не одни, оно есть. И в этом смысле я даже очень рад, что мы не поддержали, мы левые, я имею в виду, ни одного из кандидатов, именно призывали вычеркивать всех и писать за справедливый мир, потому что люди вычеркивали и писали не только за справедливый мир, но и там много было, писали Алексей Навальный, много за освобождение политзаключенных, за Фургала, даже за Пригожина было, и ну, за Пригожина, по-моему, два бюллетеня, за Навального, конечно, там сотни. Но я к тому, что люди писали, люди какую-то свою позицию вот этим излагали, с которой мы, может, даже не на 100% согласны, да? Но это однозначно была позиция против вот этого цирка, который происходит, то, что нельзя называть выборами. И мы эту позицию публиковали, да, и, по крайней мере, у, скажем так, моих подписчиков, я уверен, что у ваших тоже, создалось ощущение, что вот это недовольство, оно массовое у людей, которые вот приходили туда и следовали нашим рекомендациям, соответственно, вот, вычеркивать оттуда всех, кто поддерживает войну. Так что в этом смысле результаты удовлетворительные. На большее я особо не рассчитывал. Мы увидели друг друга, кто-то обменялся телефонами, мы увидели, что нас много, что очереди эти все равно есть, по крайней мере, в крупных городах, что есть тысячи бюллетеней против войны, которые не просто... Это вот вы представьте, да, в России сейчас, ну, по сути, уже тоталитарный режим почти сформировался. И вот в этом тоталитарном режиме надо было прийти, вычеркнуть, сфотографировать, скинуть в какой-то чат-бот, там, да, который мы рекламировали. Это же, ну, такое действие, это, во-первых, сложно, во-вторых, в чем-то все равно рискованное. Люди на это шли. А сколько тех, кто проголосовали, ну, не скинули. Их там еще в десятки раз больше. То есть, на самом деле, массовость большая была. Просто, ну, вот, кто хотел ее, тот увидел.
Еще по участию КПРФ, точнее, представителя от КПРФ в выборах, я помню, ну уж как выборы не проходили, но тем не менее наблюдателей, представителей партии КПРФ, если они участвуют в президентских выборах, они давали возможность наблюдателям наблюдать, они давали направления. Как в этот раз, вы как человек, который может давать какие-то инсайды по этой части, как в этот раз было, было ли наблюдение от Зюганова на выборах?
Ситуация вот такая была, то есть были наблюдатели от «Голоса», которые попытались выйти от партии. И насколько мне известно, и КПРФ, и новые люди, ну, ЛТПР, ну, даже не обращались они. Может, и обращались, ну, в общем, и от них в любом случае никто ничего не ждал. А от КПРФ и новых людей все-таки шансы были, что, по крайней мере, я помню, вот, когда я сам был сильно прям вовлечен, естественно, это компания в Мосгордуму, и тогда, в общем-то, и от ваших штабов, соответственно, людей в КПРФ направляли. Это как бы была нормальная практика в Москве, по крайней мере. Да? Сейчас нет, сейчас они изначально не то, что там от штабов Навального, да, а даже от «Голоса» побоялись наблюдателей выставлять. Ну, бог с ним, побоялись. Так, даже во время самой этой процедуры поступило указание, видимо, из Кремля сначала, Зюгановым, Сафониным, а дальше оно спустилось вниз, соответственно, отзывать даже других наблюдателей, которые непосредственно КПРФ всегда были. И вот по Москве у меня несколько таких бумаг за подписью руководителя Московского городского комитета Зубрилина, который, кстати, я напомню, то есть там это же все коррупционные связи-то, он получает зарплату в Московской городской думе. То есть я, например, депутат, у меня там ноль зарплата, да? А у других, у многих, где там у Елены Янчук, у Павла Тарасова, у Михаила Тимонова, у Дарьи Бесединой, у Максима Круглова. У нас у всех по нулям, ну, другие депутаты. Но есть ряд депутатов, в первую очередь, единороссы, и вот от КПРФ это Зубрилин и Зюганов. Вот они там получают зарплаты еще. И единороссы решили им выплачивать. Нам они решили не выплачивать, а им выплачивать. И вот теперь Зубрилин отзывает наблюдателя. То есть такая очевиднейшая коррупционная связка. И такая же она по регионам работает. Я публиковался в телеграм-канале еще отзыв. Там больше 10 наиболее принципиальных наблюдателей в Башкирии. То есть по крупным регионам работали. Это те документы, прям подтвержденные документы, которые у меня есть. Москва и Башкирия. Я думаю, что по другим крупным регионам примерно такая же ситуация была, просто пока мы не видим этих документов.
И вот анонсированный мной заранее вопрос про Зюганова, который вчера разоткровенничался на встрече с Путиным, стал говорить про Навального, сказал, что эти силы были выращены. Он сказал, что, как там было дословно, что рассказал, что некоторые помощники президента в 2013 году тащили на престол Алексея Навального, участвовавшего в мэрских выборах, и сказал, что это было неправильно. Ну, в общем, вчера Зюганов разошелся. Во-первых, насколько этот вопрос... Он все-таки задавал его на встрече с Путиным. Насколько этот вопрос согласован и подготовлен? И, во-вторых, почему, как вы думаете, именно Зюганову дали вот про Навального говорить Путину?
Ну, я думаю, там несогласованных вещей в принципе не бывает. Ну, разве что про шапку, там, когда он там говорил. Это, наверное, от себятина было, да? Ну, в прошлый раз. Простудитесь. Это такое уже личное халуйство. А здесь понятно, потому что так уж получается, что умное голосование в большей степени кандидатов от КПРФ поддерживало. И действительно, партия все-таки она не вождистская, в отличие там, от ЛДПР, да, которая была. Она построена на определенной идеологии, там кому-то нравится, кому-то не нравится, на определенных ценностях. И люди, многие пришли за этими ценностями туда, они, естественно, не за Зюгановым. И эти ценности, они, то есть люди идейные изначально, не продажные, не, они пришли не за какой-то выгодой, а именно по идейным соображениям. И, естественно, такие люди, они борются с властью на тех местах, на которых они находятся, с единороссами, да. И понятно, что определенную популярность имеет, и я думаю, именно в связи с этим связано, что и умное голосование больше поддерживало таких людей. И, естественно, вот поэтому и Зюганов, чтобы он максимально отпугнул от себя общепротестного избирателя. То есть не ядерную аудиторию КПРФ, которая, понятное дело, и так сжимается из-за вот такой сильной уже... Мы видим, что в прошлый раз было 11%, почти 12% у Грудинина, сейчас 4%, да, почти в 3 раза падение за 6 лет, при том, что началась война, власть, по идее, ухудшилась, социально-экономическое положение, при том, что проведена пенсионная реформа, повышен НДС, цены ползли вверх. То есть по всем раскладам левая партия должна прибавлять. Но мы видим троекратное падение. То есть это говорит о том, что полностью продажное руководство, которое все сливает, и сейчас вот, видимо, для того, чтобы дальше оставаться у руля, Зюганова требует еще большего бития челом о пол, видимо.
А вот тогда с Зюгановым все понятно, и с многими теми, кто вокруг него, но тем не менее, у левых сил в России, если, допустим, да, Путина не будет, если будет нормальная страна и демократия и так далее, есть ли перспективы у левых сил, если, я знаю, да, и Евгения Ступина, но кроме вас, есть ли те, кто вот на этом левом фланге может что-то себе представлять, может предлагать здравые идеи, есть ли кроме вас кто-то, с кем можно вот объединяться и блокироваться и так далее?
Смотрите, большая проблема левого движения сейчас – это, конечно, недостаточная активность медийная. И в этом левый фланг либеральному, прям на несколько порядков, конечно, проигрывает в целом. Я и себя тоже здесь имею в виду, потому что поздно я как бы так более-менее основательно начал социальными сетями заниматься, да, и в этом смысле мы, конечно, глобально проигрываем. Но с другой стороны, у нас и этому способствовало, кстати, в том числе и руководство КПРФ, потому что вот оно эту нишу в свое время оккупировало, да, и как бы сложно, соответственно, из нее было выбиваться-то. Тем не менее, сейчас мы в манифесте «За справедливый мир», у меня репосты есть в Телеграм-канале, на Телеграфе у нас там манифест опубликован, там политики, которые все это поддерживают. Михаил Лобанов, вы помните, как Попов украл у него победу на выборах в Госдуму в 21-м году на западе Москвы. Мы помним, мы с вами там депутаты Виталий Бовар из Питера, Сергей Цукасов из Москвы, муниципальные депутаты, и различные движения, там Российское социалистическое движение, «Вестник бури», коллектив, там, «Советский реванш», «ЮДИЛ» и многие другие, социалистическая тенденция. Это все, понимаете, они, может быть, вашим зрителям вообще неизвестны. Я это прекрасно понимаю. Но среди левой среды они работают. Работают в том числе с профсоюзами, работают с людьми как по каким-то локальным протестным повесткам, да, там по защите природоохраны и так далее. И сейчас, конечно, задача в том, чтобы развить медийную активность и вот в условиях нынешнего уже почти тоталитарного режима офлайн-активность внутри России. И во время этой кампании мы же ее воспринимали не только вот как и не столько как вот эту кампанию как саму по себе, да, а сколько как подготовку к будущим сражениям, и в том числе по распространению листовок. Это прям было важно. То есть люди ходили, распространяли по ящикам, соответственно, а это, ну, это целая технология, в какой-то степени даже целое искусство. То есть нужно закрыть лицо, нужно определенное время подобрать, когда люди наиболее часто ходят, и можно, нужно правильно отвечать, если тебе там быть бдительный прохожий задает вопрос, потому что прохожий может быть тебе симпатизантом, а может и донос тут же написать. Ты не знаешь, что это за человек. Он просто интересуется, что ты там раскладываешь по почтовым ящикам. И вот эти все процессы, они сейчас, мы тренировались на них, и я уверен, что власть нам скоро даст поводы тренироваться гораздо больше. Это может быть ужесточение трудового законодательства в плане того, чтобы для выполнения гособоронзаказа, да, для того, чтобы какие-то новые штурмы по заданию Путина, да, идти. И это может быть и, соответственно, противодействие, то есть, скажем так, более корректно, обеспечение прав граждан России при объявлении новой волны мобилизации. И для этого надо будет, конечно, кидать листовки, потому что, к сожалению, не все смотрят YouTube, не все смотрят даже TikTok, и нам нужно, пользуясь тем, что люди начинают интересоваться политикой, что политика входит в их дома, нам нужно достукиваться до них.
А вот да, что касается политиков на левом фланге, не могу вас не спросить про Бориса Кагарлицкого. Да, сейчас он находится в заключении, это тоже политзаключенный, об этом не надо забывать. Я вижу, что очень большие силы вкладываются в то, чтобы Борису Кагарлицкому помочь, подписываются большие петиции. Вот можете, у нас очень много сейчас политзаключенных, поэтому дело Кагарлицкого, к сожалению, забыто, не потому что люди циничны, потому что невозможно, да, куча дел следить. Вот можете рассказать про Бориса Юлича, как сейчас у него дела и действительно какая ведется борьба за его освобождение.
Борис Юлич, его защита подали кассацию, кассационную жалобу на приговор, вот этот, по которому он был заключен под стражу снова. И он сейчас содержится, насколько я помню, по последним сведениям, в СИЗО Зеленограда. Ну, как бы формально Москва, но, ну, в общем, окраины Москвы, да, и там условия, понятное дело, не лучше, то есть, ну, туалет прямо в камере, соответственно, прямого падения, да, все там, все это тесно, нормы эти все не соблюдаются по количеству людей в камере, и мало того, даже адвоката его за две недели вот до начала процедуры, имитирующие выборы, адвокаты их не перестали пускать. То есть настолько боятся политзаключенных, что даже не дают им какие-то послания, соответственно, передавать через адвокатов. Ну, ожидаемо по поводу петиции, да, сейчас международная петиция, парламентарии, политики из большого количества стран, из Франции, там бывший кандидат в президенты вообще Жан-Люк Меланшон, третье место, который почти во второй тур вышел против Макрона, да, которого там называют иногда местным Путиным в связи с тем, что он пенсионную реформу провел и тем самым тоже массовые протесты вызвал. Так вот, он против Меланшона едва во второй тур не вышел. Если бы вышел, еще бы там, кстати, очень все ясно было. Потому что Ле Пен-то все-таки маргинал, считается во французском обществе, да, поэтому она изначально во втором туре всем проигрывает. А Меланшон, он, ну вот, совсем не маргинальный, да, партии. Так вот, он и также Джереми Корби из Великобритании, американские, латиноамериканские политики подписали. И ну, мы надеемся, что это все-таки повлияет на то, чтобы освободить его. Мы понимаем, что сейчас возможность для этого будет через кассационный суд. Мы понимаем, что все эти суды они так или иначе Кремлю подчиняются. И, возможно, именно в отношении Бориса Юлича огласка это что даст, в прошлый раз дала, когда, вы помните, его отпустили по первому приговору, но он из страны не стал уезжать. За что мы все его, конечно, ругали по-товарищески, потому что понятно, что работать ему нормально не дадут, только если он замолчит полностью. Сейчас, к сожалению, политиков в России антивоенных, а Борис Юрьевич подчеркнуто антивоенный политик, в отношении он многократно критиковал войну против Украины за это и сел, в общем-то. Два пути, по сути. Либо молчать, либо уезжать. Но тут как бы, каждый сам выбирает. Борис Юрьевич решил остаться, его освободили, ему дали возможность уехать, да. Но он принципиальный человек, он при Советском Союзе был принципиальным активистом, он критиковал еще советское руководство в свое время, и за что тоже сидел в Лефортово. Ну и он сам шутит по этому поводу, что когда меня садят через небольшое количество годов, режим начинает сам по себе разлагаться и рушиться очень быстро. Ну,
То, что шутит, хотя бы, да, хоть что-то хорошее, значит, да, бодрость духа нормально. А я правильно понял, что можно ему все-таки писать, несмотря на то, что не пропускают корреспонденцию, но, тем не менее, написать его можно, поддержать каким-то образом, или не доходит до него письма совсем?
Слушайте, я ему писал 3 письма, одно точно дошло, одно я до сих пор не понимаю, дошло или нет, одно забраковали. Ну, в общем, что-то доходит, поэтому ну, надо писать, безусловно. Ну, не только ему, ему на самом деле много пишут, желательно вспоминать, ну, вот по списку мемориала хотя бы, тех политзаключенных, которым мало пишут. Вот это, мне кажется, даже важнее будет, потому что, ну, их у нас там уже под 1000, да, политзаключенных. И вот прям важно им писать, и не просто даже раз написать, а какую-то прям переписку более-менее регулярно налаживать. Ну, я вот в последнее время там с Александром Шестуновым переписываюсь, да, например. Ну, еще там с рядом сейчас говорите, но... Ну и Кагарлицкому писал, Навальному писал, но до Навального к нему не дошло. Письма с Яшиным тоже переписывались.
Напоминаю, друзья, что есть действительно бот в Телеграме «Напиши политзеку», который делала наша команда, там очень удобная система, то есть если вы не знаете, кому написать, вам там бот подскажет и действительно даст какие-то очень простые способы, как до этого политзека дописаться, в том числе Борис Кагарлицкий тоже там есть, но там такой рандомайзер, вам может выпасть один, другой, третий, в общем, попробуйте. Евгений, еще у нас остается минут где-то 6-5, и я вас спрошу, вот Путин сам себя переизбрал на этих выборах, понятно, что да, нелегитимный президент, но будет ли он, на ваш взгляд, благодарить народ, население за это самое переизбрание, или он, наоборот, будет людей сейчас карать, то есть будет какие-то выпускать законы, подписывать, которые будут делать лучше, или все-таки будет делать ну, такое законодательство, что только хуже?
Ну, давайте вспомним, что произошло за последние 6 лет с момента последнего переизбрания Путина, да? все-таки, когда реформа. Когда он выглядел относительно легитимным, ну, в глазах большинства и в глазах мирового сообщества. Ну, в первую очередь, мы имеем в виду Россию, да, которая в России находится. Так вот, почти сразу была пенсионная реформа на 5 лет, не на 2 года, как во Франции, а на 5 лет сразу, да, нам повысили всем пенсионный возраст, повышение НДС, что мгновенно привело к росту цен и, в общем, разгоняло инфляцию, да, обнуление Конституции, что позволило Путину, соответственно, переназначиться сейчас формально, и начало войны, мобилизация. То есть это вот такие вот крупные самые мазки только, да, которые вот я бы выделил из того, что было. И ну что сейчас? Сейчас будет хуже. Понятно, что война уже идет, но, судя по всему, из того, что Путин говорил, что там Одесса — русский город, из того, что немецкие и японские разведки сливали через свои СМИ, что он там планирует Харьков брать, Херсон, что, соответственно, будет море крови, будет мобилизация и новые волны. Для этого, для всего нужны деньги, огромные деньги. Соответственно, это новые налоги. Они, кстати, это даже не скрывали, они прям перед вот, говорили это еще даже перед процедурой, перед самой, да, Силуанов говорил. То есть новые налоги, которые на нас на всех скажутся, и которые, безусловно, скажутся на ценах в магазинах. Потому что обложат бизнес налогами. Ну что бизнес делает? Ну поднимет цену, что им еще делать? Они так все работают сейчас на грани рентабельности из-за санкций, из-за всего этого. Да. Так что будет очень плохо. Вопрос, как быстро, это, ну, какие-то вещи, я думаю, по деньгам они будут быстро прям решать. По мобилизации, может быть, после призыва. Может быть. А может быть, тоже и сразу. Это я там не знаю, но я уверен, ну, там, на 99%, что еще одна волна мобилизации, она неизбежна для нас. И здесь нам всем предстоит большая работа, в том числе по объединению наших граждан, чтобы коллективно защищать свои права. Ну, а каким образом, мы уже будем рассказывать потом непосредственно, когда все это начнется.
А, на ваш взгляд, Путин вообще понимает всю ту реальность, в которой он находится? То есть вот он верит искренне в эти 87% или он делает вид, что он верит?
Не знаю. Но давайте вспомним слова самого Путина, когда он говорил, что если что-то 7 лет находиться у власти, то можно с ума сойти. Вот он 25 лет находится у власти. 25! Он свихнулся. Ну, это реально невозможно столько времени находиться, и когда тебе вот в красных папочках все приносят, ты даже интернетом не пользуешься, да? И, то есть ты полностью отделен от общества в каком-то своем виртуальном мире, тут даже человек с абсолютно здоровой изначально психикой, я не знаю, какая у него была психика изначально, но даже если она была абсолютно здоровой, ну, ты волей-неволей пушкой поедешь 25 лет вот, в таком режиме находиться. Так что не знаю, там реального, нереально воспринимает. Но нас это мало должно волновать. Мы должны планировать свои действия. Мы понимаем, что его решения сейчас будут людоедскими, и нам нужно координироваться. И чем мне нравится, вот, например, ваша работа, да, что вы не ограничиваетесь Ютубом, вы пытаетесь там со звонками работать как-то, да, какие-то мессенджеры организовывать, там какие-то безопасные. Да, там не все получается. Где-то косяки, я понимаю, что где-то критику ловите. Ну, без этого никак, как бы, Ютуба недостаточно. Надо идти к людям и стучаться в двери, и работать так, и тогда победим.
Спасибо большое. Политик Евгений Ступин был у нас. Будем работать мы, будем работать вместе с вами. Спасибо большое, Евгений, спасибо.
Что?
Да, спасибо еще раз. Благодарю тех, кто смотрел наш сегодняшний эфир. У нас это не последний эфир «Честного слова» на сегодня. У нас сегодня будет еще Олег Ицхоки, человек, который большой специалист по экономике и не только. С ним будет интересно. Я обращаю внимание, что пока я вел эфир, у нас вышло новое видео с участием Нинора Сибашвили и Абасом Галямовым, обязательно посмотрите его, большущее такое интервью, и не только интервью, там довольно насыщенный такой выпуск большой, и также не пропустите сегодня вечером на канале «Популярная политика», мы с Шепелиным проведем выпуск программы ГКЧП по многочисленным заявкам и просьбам. А у нас там будет очень крутой гость. Не буду называть фамилию, потому что боюсь, что сорвется. В общем, не пропустите сегодня ГКЧП, Низовцев, Шиперин, ну и все остальное тоже. Ну и, конечно, утренний выпуск новостей на канале «Популярная политика». Не пропускайте. До новых встреч в эфире. С вами был Дмитрий Низовцев. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.